ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 3 листопада. З вами Сергій Бламейко. Головні теми. Amnesty International заявила у сувязі з другим днем процесу над Олесем Беляцьким, что улады Беларуси повинны вызволить свядомого правооборонцу, арышт якого по обвинувачению у серьезному хилення от уплаты податков мел политичную подоплеку. Министр юстиции Литвы Шимашус заявил, что передаденные Литвой известки об рахунках Олеся Беляцкого не могут служить доказом у суде. Про это ж сегодня на процессе говорили и некоторые свідки. На загад керовника державы у Беларуси Русі проводяться в ученні сілу територіальної оборони. Сьогодні Лукашенко надав звання генерал-майорів керівникам областей і городу Мінську. Гость ефіру – військовий експерт Олександр Олесін. З ним ми поговоримо про узмоцнену увагу, яку опошнім часом Олександр Лукашенко надає сілам територіальної оборони. Більш за 1000 жихаров Берозовське Ліцького району підписали потребування провести експертизу шкодності цеху по витворчості шкловати, які почали будувати на території Гути Ньоман. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 3 листопада. І зараз Олена Тиханович з оглядом основних білоруських подіїв.
Представница Нацбанку у суде над Олесем Беляцьким выказала сумнение у официальном характере банковских документов, на подставе яких судить правооборонцу. Жонка Беляцкого отмовилась быть сведкой. На думку Мячеслава Гриба, удар по Беляцьким наносится мэтанакіравана.
Беляцкий у своей краине не взял ни одной копейки, ни одного рубля.
А вот реакция Рыгора Костусева.
Однозначно, что это политический процесс, тут никакой экономической подоплеки нема.
Конституционный суд Беларуси признал законными поправки о закон об массовых мероприемствах и законы, что регулируют громадско-политичную деятельность. Александр Лукашенко присвоил звание генерал-майора губернатором областей и мэру Минску. Мясцовые улады, суды и милиция тиснуть на громадских активистов у регионах, каб заполокать их перед другой сессией Народного сходу. Сегодня 10 суток арышту отримал Виктор Бузинаев с Бобруйску.
12 часов мы по-любому соберемся на том же самом месте.
Судовое следствие по справе Коновалова и Ковалева завершенное. Спрешки боков почнутся 14 листопада. Верховный суд не признал державу отказчиком по справе об теракте у Минске метро. Анатолию Лябецьку вернули пашпорт, який був забраний при арешті політика у ніч після виборів.
Про основні білоруські події розказувала Олена Тиханович, а ми зараз звернемося до деяких з них більш подробязно. Міжнародна правооборонча організація Amnesty International заявила у сувязі з другим днем процесу над Олесем Беляцьким, що білоруські улади повинні визволити свідомого правооборонцю, арешт якого поводля винувачення у серйозному хиленні від виплати податків, як меркують, мав політичну подоплеку. Олесь Беляцький був схоплений на хвалі жорсткого переследу оборонців правов чоловіка і активістів Білорусі. Білоруські влади мають право карати ухилення від виплати податків як злочинство, але обвинувачення Беляцького з'являються видовочно політично мотивованими і були виставлені просто тому, щоб спинити його правооборончу активність, сказав Джон Дальхойсен, намісник директора Amnesty International по Європі і Середній Азії. Відмовляючи у реєстрації недержавним організаціями, гэтым самым не дазваляючы ім дзейнічаць адкрыта, урад Беларусі прымушае такіх актывістаў, як Алесь Беляцкі, выкарыстоўваць для фінансавання іх працы банкаўскія рахункі ў суседніх краінах. Беляцкі павінен быць вызвалены неадкладна і безумоўна, дадаў Дальхойсен. Пра другі дзень працэсу над праваабаронцам расказвае наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Показания Натальи Пашковской, керавницы управы инспекции системы для международных разликов SWIFT Национального банка Беларуси, сталися саправдной сенсацией дня. Пашковская поглядела на присланные из Литвы и Польши банковские раздруковки и заявила, что они с большего по форме не отповедают международным стандартам, а только стандартам конкретных банков. Пашковская так само заявила, что поводле існуючих нормов выписки из банковских рахунков повинны быть официально заверенные. Коли они не заверенные печаткой, то, на мою думку, такие документы не могут лечиться соправдными, заявила Пашковская. Прокурор Валерий Сайковский был видовочно збентежений. Еще раз ему довелось червонеть, коли правооборонца Борис Звосков принес у суд доведку с польского банку ПКО, что у него там нема рахунку, у чем его обвинувачивали в часе по переднего допыту. Прокурор со скрухой признав, что в документах относно Звоскова есть помылки и несупадения, на что Звосков заявил, что это за доказы у вас, а остальные доказы у вас такие же. А про час Звоскова целый шерох белорусских правооборонцев сегодня был заслухан в якости сведок по справе их коллеги Олеся Беляцкого. Яны трымаліся солидарной позиции, признавалися, что отримливали от Беляцкого гроши на правооборонную деятельность, але суммы, рахунки и иншие детали называть отмовлялися, спосылаючися на артикул 27 Конституции, який дозволяє не давать суду информацию, что может быть використаная супроть их самих. Свідка Тетяна Равяка, як і іншія, призналася, що отримлювала від Беляцька гроші на правооборончу діяльність. Яна розуміє, що це може викликати обвинувачені у діяльності від ім'я незареєстрованої організації.
Звісно, я хвилювалася. І найперше я хвилювалася за те, щоб не нашкодити Олесю Беляцькому. Найменш, видать, я думала в цій ситуації про себе. Ми ніколи не ховали, що ми протягуємо діяльності і те, що наші спроби зареєструвати. Завсюдные отбывались на протягу этих годов, и это не значит, что мы не предпримем новые спробы для легализации нашей працы, для нашего нового такого юридичного статуса. Мы этого не хаваем.
Алена Лаптенок после своего выступа у якости светки сняла с себе шведер, под яким была соколка с портретом Беляцкого, и выгукнула Беляцкому волю. За гэта яе выдалілі з залі до конца процесу.
Алесь, я бачу, трымаецца не просто годна і мужна, а вельмі упэўнена, таму што сапраўды ягонай віны у тым, у чым яго абвінавачваюць, няма. Гэта відавочна, і чалавек спакойны. Зараз на працэсе ўсё гэта вылазіць. Тое, што само следства, на мой погляд, было вельмі кепска падрыхтавана. У іх няма ніякіх матэрыялаў. Тыя жанчыны, якія былі з падатковай інспекцыі, блыталіся ў паказаннях і абсалютна сведчылі наадварот на карысць Алеся.
Александра Кулаева з Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека, віцэ-прэзідэнтам, якой з'яўляецца Алесь Беляцкі, другі дзень сочыць за працэсам першамайскага суду. І тое, што яна пабачыла, толькі пацвярджае яе перакананне, што гэты працэс палітычны і мае на мэце спыніць дзейнасць спадара Беляцкага.
Наблюдалось попытки оказать психологическое давление как на обвиняемого, так и на свидетелей. Задавались вопросы свидетелям, которые скорее относились к ним и к их деятельности, чем к рассматриваемому уголовному преступлению, которое пыталось доказать обвинение. Также мне кажется, что ответы свидетелей наглядно продемонстрировали, что следствие было проведено, грубо говоря, очень плохо. Были ошибки, несовпадения документов. И складывалось впечатление достаточно грубо сфабрикованного, плохо подготовленного, политического некого шоу, ставящего своей целью дискредитацию видного правозащитника.
Гэта быў рэпартаж з Менску Валера Каліноўскага. Я дадам, што Алеся Беляцкага вінаваціць ва ўхіленні ад уплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошы, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Банкаўскія дадзеныя Беляцкага афіцыйнаму Менску перадалі Літва і Польшча. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International яшчэ на стадыі следства прызнала Беляцкага вязнем сумлення. Улады Літвы і Польшчы публічна папрасілі прабачэння ў арыштаванага і яго родных, а таксама прыпынілі кантакты з Беларусь у межах договору о правовой допомозе. Вызволение Беляцкого потребуется от официального Менску международные правооборонные структуры, керовництва Евразвязу, США и шерегу інших демократичных краинов. У спис белорусских чиновников, дочинение до яких Евразвяз увел санкции, включены судьи и супрацовники прокуратуры, якія мають дочинение до криминального переследу правооборонцы. Напередодні суду над Беляцким амбасады Беларуси у розных краинах отмовлялись выдавать визы міжнародным правоабаронцам, якія збіраліся прыехаць у Менск на судовы працэс. Як ставяцца да крымінальнага пераследу вядомага правоабаронцы, палітыкі і грамадскія дзеячы? Расказвае Лес Дашчынскі.
Беларускія афіцыйныя медыі цвердзяць, што справа Бяляцкага гэта шараговая крымінальная справа хавання прыбыткаў і ўхілення ад падаткаў, няхай нават і асабліва буйным памеры, а шкода, нанесеная бюджэту, складае 352 мільёны рублёў. Каментуючы гэта, вядомы журналіст Павел Шарамет адзначыў:
"То, што гавораць афіцыйныя СМІ, к этому вообще не надо серьёзна адносіцца.
Тое, што кажуць афіцыйныя СМІ, да гэтага наагул нельга сур'ёзна ставіцца. У свой час афіцыйныя СМІ казалі, што я агент вялікай колькасці выведак, сябра літоўскай тэрарыстычнай групы. Гэта хлусня, правакацыя. Калі слухаць толькі афіцыйную прапаганду, то ў Беларусі рай, а ўсе пазіцыянеры людаеды. Я думаю, сёння пра беларускую ўладу ўсе ўсё цудоўна разумеюць. Нармальныя людзі і Еўропа рэагуюць на гэты працэс абсалютна адэкватна." Паводле Павла Шарамета, беларускія ўлады спрабуюць расправіцца з актыўным праваабаронцам.
Працэс
над Алесем Беляцкім абургальны, ён яшчэ больш жорсткі, бяздумны і рэпрэсіўны, чым працэс над кандыдатамі ў прэзідэнты. Удар па Беляцкаму нанесены абсалютна мэтанакіравана, бо праваабарончы цэнтр «Вясна» сёння, калі не адзіная, то самая эфектыўная праваабарончая арганізацыя. Знішчаючы Беляцка, ўлада спадзяецца тым самым паралізаваць праваабарончы рух у краіне, але я абсалютна ўпэўнены, што ўсе іх спробы не маюць сэнсу і прывядуць толькі да больш жорсткага стаўлення ўсесветнай супольнасці да беларускага рэжыму. Былы старшыня Верховнага Савету Мячаслаў Грыб адзначае, што тут няма вялікага эканамічнага злачынства, як спрабуюць гэта падаць дзяржаўныя медыі.
Беляцкі ў сваёй краіне не ўзяў ні адной капейкі, ні аднаго рубля. А наадварот, ён неяк мог даставаць нейкія грошы, і гэтыя грошы выкарыстоўваў на дапамогу асуджаным, затрыманым, аштрафаваным, на дапамогу адвакатам, і ў канцы канцоў гэтыя грошы ішлі ў эканоміку. Беларусь, тыя штрафы, якія ідуць у бюджэт, за што яго судзіць, я наогул не ведаю.
Паводле спадара Грыба, праваабаронцы абараняюць людзей ад органаў улады, якія парушаюць правы грамадзянаў. Таму кожны праваабаронца непажаданы для ўладаў. Старшыня апінаны грамадзянскай партыі Анатолія Бецька не змог трапіць на пачатак працэсу над Бяляцкім, бо толькі сёння ў КДБ яму аддалі пашпарт, без якога ў залю прайсці немагчыма. Ён адзначае, што ў Беларусі няма незалежнай судовай сістэмы, таму не даводзіцца чакаць справядлівага юрыдычна матываванага прысуду.
Рашэнне па Беляцкаму хутчэй за ўсё ёсць, яно напісана ў чырвоным доме. Улада пастараецца знайсці тут некую для сябе залатую сярэдзіну. З'яўленне яшчэ аднаго палітычнага вязня, які знаходзіцца ўжо не ў СІЗА, а ў калоніі, для улады зараз невыгадна. Разам з тым не могуць жа яны прызнаць Беляцкага невінаваты. Таму прысуд будзе, Беляцкі будзе прызнаны вінаватым, але я спадзяюся, што ён не паедзе ў калоні.
Былы кандыдат на прэзідэнта Рыгор Кастусёў не выключае, што справа Бяляцка спатрэбілася ўладам дзеля торгу з Еўропай.
Адназначна, што гэта палітычны працэс, тут ніякай эканамічнай падаплёкі нема, а для чаго спатрэбіўся ўладам? Я думаю, што як і ўсе астатнія працэсы над удзельнікамі выбару 2010 года, так і гэта в адну звязку ўлады вырашылі расправіцца з Бяляцкім, таму што «Вясна» вельмі актыўна прымала ўдзел у абароне арыштаваных удзельнікаў плошчы. У адместку ўлады вырашылі такім чынам расправіцца з Бяляцкім. Не засталося нікога, хто б мог бы супрацьпаставіць судовым працэсам, расправам над прадстаўнікамі дэмакратычных арганізацый.
Жонка Алеся Бяляцкага Наталля бясспрэчна і адназначна лічыць Алеся невінаватым.
Хотелось суда, конечно, справедливости у расследования справы, и, соответственно, ожидание мое одно, как бы Олеся же спустили.
Сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё жонка Алеся Бяляцкага Наталля. Вы слухаеце «Свабоду», вынікі дня 3 лістапада, і зараз слова нашым слухачам.
В юстиции есть понятие недопустимых доказательств, и присланные с Варшавы и Вильнюса документы по поводу Беляцкого самими же компетентными органами соседних стран признаны недопустимыми доказательствами. Я думаю, что тоже понятие это и Минский суд. Если они сами отказались от того, что это преступление какое-то, то пусть и Минский суд это учтет.
Суд над Алесем Беляцким, как и иншие суды над прадстаўніками белорусской оппозиции, это протяг судилища над белорусскими патриотами 30-х годов, протяг этногеноциду белорусов с боку пророссийской улады, так званая зачистка территории от сведомых белорусов.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 3 листопада. З вами Сергій Обламійко. Нагадаю основні теми. Amnesty International заявила у сувязі з другим днем процесу над Олесем Белянським, що влади Білорусі повинні визволити свідомого правооборонцю, арешт якого по обвинуваченню у серйозному хиленні від виплати податків мав політичну подоплеку. Міністр юстиції Литви Шимашус заявив, що передадзеные Литвой звістки об рахунках Олеся Белянського не можуть служити доказом у суді. Про гэта ж сёння на працэсе гаварылі і некаторыя сведкі. На загад кіраўніка дзяржавы ў Беларусі праводзяцца вучэнні сілаў тэрытарыяльнай абароны. Сёння Лукашэнка надаў званне генерал-маёра кіраўнікам абласцей і гораду Менску. Банкі Беларусі пачалі згортваць праграмы крэдытаў на будаўніцтва жылля. Это Радио Свобода. Беларусь активизует процесс долучения до сусветной гандлевой организации, заявил сегодня на брифингу прессовый секретарь Министерства замежных справов Андрей Савиных. Ци саправды официальный Менск наближается до уступления в сусветную гандлевую организацию. Ци это только риторика. Ци будет Россия звертать увагу на Беларусь в этом процессе. На это и другие питания Виталя Цыганкова отказывает эксперт в международных справах Андрей Федоров.
Блиц-анализ свободы.
Наколькі реально можно говорить про серьезные намагания белорусского боку для вступления во всесветную гандлевую организацию? Про то, что кроки в этом кірунку робятся, мы чуем не первый год, але неяк не чули про конкретные выники этих кроков. Ці есть информация, наколькі активно сапраўды идзе гэты процесс?
Глядячи по тих звестках, що мають, великої активності не назирається. Інша справа, що зараз білоруський бок буде спробувати робити це хоче і більш інтенсивно, бо Росія нібито домовилася з опошнім з тих, хто перечив її долучення до Сусвітньої гандльової організації, менавіто з Грузії. Грузія вже зняла своє суперечення, і зараз російське керівництво заявляє, що воно готове йти вже не в цьому році долучитися до СГА. Это, мусить, повинно подштурхнуть Беларусь до ответных кроков, але на справу у тем, что тут могут возникнуть оперечения сбоку того же Захода, не с политического пункта углежения, а именно с экономичного, бо Захад давно критикует официальный Минск за ту экономичную политику, которую он проводит, и он не лечит ее рынковой. И вот именно это и может стать головной перешкодой на шляху Беларуси до сусветной гандлёвай организации.
Белорусские влады уже за гэты час несколько раз меняли свою позицию по проблеме долучения до сусветной гандлёвай организации. Спочатку заявляли, что робить с Россией в рамках союзной державы, потом самостойно. Теперь опошние тенденции заявляют, что это будет робиться разом с Россией и Казахстаном в рамках мытного союза. На вашу думку, накольки вот в оход тройкой и он выглядит больше реалистичным?
На мой погляд, особливо зараз, коллега, я уже сказал, Россия фактично изняла все перешкоды на своем шляху, это зусім нереалистично, она не будет. Чекать Беларуси, и это выникает из тех заяв, уже какие я сгадывал. Что тычется Казахстана, я широко кажу, что просто не ведаю, как там справы идут. А вот то, что Беларусь Россия чекать не будет, это, на мой погляд, видовочно.
Вступление в сусветную гандлёвую организацию, оно потребуя снижения либо скасования шматликих тарифов, акцизов. Ведомо, что белорусская экономика, она вельми зачиненная и вельми такая оборончая. Белорусские вытворцы обороняются от замежных, от импортных высокими мытами и так далее. На вашу думку, ти готова белорусская экономика до сусветной гандлёвой организации?
Ну, вот у тим-то вся и справа, что она, по великому рахунку, не готова. Именно это и есть. Головные перешкоды на шляху. Коли б она была готова, так я меркую, уже никаких суперечений бы не было. То вот в этом смысле политичные околичности надто истотной роли не отыгрывают.
Блиц-анализ свободы.
На питание Виталя Цыганкова отказывал эксперт в международных справах Андрей Федоров.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У п'ятницю, 4 листопада, одразу після завершення судового посідження на процесі супроць Олеся Беляцького, на ваші питання відкаже намісник старшині правооборончого центру «Вясна» Валентин Стефанович. Задати питання можна на нашому сайті свобода.орг. Президент міжнародної правооборончої організації Freedom House Дейвід Креймер виказав рекомендації відносно діяння у Заходу у дочиненні до Білорусі. У своєму артикулі він відзначає, що ніколи раніше Олександр Лукашенко не сутикався з таким економічним кризисом у своїй країні, як тепер, і ніколи раніше не опинався під таким моцним тиском з боку Євразв'язу і Злучених Штатів. Дейвід Креймер пропонує 10 порадів, що Захід повинен зробити і чого варто позбігати. Їх можна знайти на нашому сайті свобода.орг. Як білоруські політики оцінюють тезиси Дейвіда Креймера, висвітляла Інна Студзінська.
Старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябєцько місяць тому зустракався з Дейвідом Креймером у Вашингтоні. Яни разом обмярковували некоторі з гэтых позицій. Спадар Лябєцько у цілому лічить їх цілком прагматичними і реалістичними. Што да восьмага тезісу, наконт падрыхтоўкі да постлукашэнкаўскай Беларусі і немэтазгоднасці штучнага аб'яднання апазіцыі, Анатолій Лябецька выказаў такое меркаванне.
Трэба вынік, трэба эфектыўнасць. А будуць удзельнічаць у рэалізацыі мэтаў і задачаў там 90%, 80% ці 50% тых, хто называе сябе апазіцыяй. Гэта ўжо другасная справа. А да гэтага ўвесь час усе імкнуліся ў першую чаргу думаць пра таго, каб пасадзіць усіх за адзін стол, а не над эфектыўнасцю дзейнасці. Такі падыход мне зразумелы, для нас абсалютна прымальны. Тое самае, як і тое, што сёння трэба абмяркоўваць сітуацыю пост-Лукашэнка. Но мы бачим повний кризис економічної моделі, яна не життєздольна. Треба розмовляти, якою потрібна Білорусь була і для своїх громадян, і для міжнародної супольності.
Старшиня білоруської партії «Левих справедливий світ» Сергій Калякін дав таку оцінку артикулу Дейвіда Креймера.
Креймер казав добрі речі, розумні речі, об тим, що так, коли ми у кулаке працюємо одним накірунку, і у нас є таке одинство, це за завсёды больш поспеху можа дадаць да любой справы. Тон у ліку і да справы барацьбы з рэжымам, які сёння існуе на Беларусі. Но гэта не такая рэч, без якой нельга произвести змены. Бо змены прайдуць тады, калі беларускі народ гэтых зменаў захоча. І будзе нешта рабіць для таго, каб эти змены адбыліся. Бо калі беларускі народ будзе разлічваць, там нейкая апазіцыя, там нейкія лідары, ці хто-то асабіста ўсё за іх зробіць, то гэта глупства, гэтага не будзе.
Политолог Владимир Маскевич уважливо проанализовал усе 10 тезисов Креймера и лечит 5 из них целком слушными. Але принамсі у 4 одна частка слушная, а другая суперечливая. У 8 тезисе на конт оппозиции, на его думку, так само есть нестыковки.
С одного боку, автор раит подрихтоваться до постлукашенковской Беларуси, с этим немагчимо не погодиться. А далее он каже, у той же час не домагаться штучного единства оппозиции. И тут так само немагчимо не погодиться. Никому не потребно штучное одинство, якое развалится от малейшего штуршка. А вось наступная частка про тое, что наявность одиной оппозиции, хоть и будет позитивным моментом, а лишь не является необходным, как перемогчи Лукашенко, вось тут мы цалком незгодные. Коли автор думает, что режим звалить нехто звон, то гэта зробіць Европа і Злучаныя Штаты, то можа быць, па-свойму ён мае рацыю. Але ж навошта нам, каб звалілі рэжым звонку? Што мы тады будзем рабіць з краінаю, калі гэта не наша заслуга? Толькі тады, калі мы самі зменім палітычны рэжым, палітычнае становішча ў Беларусі, толькі тады мы самі будзем гатовыя кіраваць гэтаю краінаю. Таму штучнага адзінства апазіцыі нам не патрэбна, нам патрэбна рэальнае, сапраўднае адзінства.
Мяркуе палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вынікі дня 3 лістапада і зараз на чарзе наша апытанне. Што трэба зрабіць беларускім уладам, каб палепшыць дачыненні з Захадам? Адказваюць жыхары горадні.
Дружить надо со всеми. Война к доброму не приводит никого и никогда. Ну, надо налаживать, наверное, контакты какие-то, быть более примиримыми друг к другу. Может быть, торговля что-то даст. Если цены, естественно, будут более приемлемые на Западе наши, то качество продукции, естественно, должно соответствовать западному.
Что делать?
Надо уйти в отставку и неизменность Конституции мне узаконить, чтобы мне не перекраивать ее под себя. Вот и все. Нет, ну этот может и бесконечно. Белоруссия страна маленькая. Понятно, что независимости как таковой у нее никогда не будет, потому что есть глобальные интересы разных стран. Тут нужно, как Швейцария, наверное, и нашим пляшем. По-другому никак.
Я затрудняюсь ответить, потому что такие вопросы нужно обдумать, прежде чем отвечать. Поэтому я, к сожалению, воздержусь.
Пока батька у власти этого не будет. Что тут говорить? КГБ везде. Ну так, слухают, прослушивают телефоны, что же делают? Даже вот это вот пишу и не знаю, что я говорю сам, зачем мне это надо было. Заезжая в Польшу, нас с лукашенскими колхозниками обзывают один раз, обозвали даже. Вот в чем дело. Ну, конечно, неприятно, потому что тут все государственное, а там мы заехали чисто на частное поле. До пана заехали. Мы ж не знали, что до пана, а не государственное. Он как выскочил, как начал орать на нас. Ты хоть это не пиши потом в газету.
Надо быть немного более способными и пойти на компромисс, найти какие-то общие точки взаимодействия, наверное, так.
Быть коммуникабельным, да, в первую очередь. И,
он как бы представитель целой нации, а не одна личность, которая может вершить как бы судьбы всего народа, как захочет. Ну, с другой стороны, если философски смотреть на этот вопрос, то каждый народ заслуживает своего. Надо, чтобы появился какой-то человек, который поведет за собой массы.
Шанс есть просто пересмотреть некоторые вопросы международной политики, вот и все. Более открытым быть надо. Развивать какие-то предприятия, не то, что там зациклились, китайцы у нас только работают, еще кто-то в таком плане.
Такі адказы ми отримали у городі на питання, що треба зробити білоруським уладам, каб поліпшити дочинення з Заходом. У ефірі Радіо Свобода виніки дня 3 листопада. З вами Сергій Обламейко. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми погутерим з гостем ефіру, військовим експертом Олександром Алєсіним, про узмоцнену увагу, яку останнім часом Олександр Лукашенко надає силам територіальної оборони. У приватності, сьогодні Лукашенко надав звання генерал-майора у керівникам областей городу Мінську. А зараз крихи про надвор'я. 4 листопада у Білорусі буде переменна облачність, переважно без опадків. Ночі і раніцею місцями туман. Температура повітря ночі від мінус 2 до плюс 4, по поўдні месцамі да мінус 5, днём плюс 7-13. У Мінску пераменная воблачнасць, без ападкаў, ноччу каля нуля, днём 8-10 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч падае асноўныя беларускія навіны.
Представница Нацбанку у суде над Алесом Беляцким выказала сумнение у официальном характере банковских документов, на подставе яких судят правооборонцу. Жонка Беляцкого отмовилась быть сведкой. На думку Мячеслава Грыба, удар по Беляцким наносится мэтанакіравана.
Беляцкий у своей краины не взял ни одной копейки, ни одного рубля.
А вот реакция Рыгора Кастусева.
Однозначно, что это политический процесс, тут никакой экономической подоплеки нема.
Конституционный суд Беларуси признал законными поправки о закон об массовых мероприемствах и законы, что регулируют громадско-политическую деятельность. Александр Лукашенко присвоил звание генерал-майора губернатором областей и мэру Мінску. Мясцовыя улады, суды і міліцыя ціснуць на грамадскіх актывістаў у рэгіёнах, каб запалохаць іх перад другой сесіяй народнага сходу. Сёння 10 суток ары, што атрымаў Віктор Бузінаєў з Бабруйску.
12 часа мы по-любому собіёмся на том же самом месте.
Судовае следства па справе Канавалава і Кавалёва завершанае. Спрэчкі бакоў пачнуцца 14 лістапада. Верховны суд не прызнаў дзяржаву адказчыкам па справе аб тэракце ў Мінскім метро. Анатолю Лябецьку вернули пашпарт, які быў забраны пры арышце палітыка ў ноч пасля выбараў.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Гость нашага эфіру – вайсковы эксперт Александр Алесін. З ім мы пагаворым пра узмоцненую увагу, якую апошнім часам Александр Лукашенко надае сілам тэрытарыяльнай абароны. У прыватнасці, сёння ён надаў званні генерал-майораў кіраўнікам абласцей і горада Мінска. Добры вечар, Александр.
Добрый вечер.
Ну вот, сегодня звание генерал-майора отримали керовники областей и старшиня Менгар выконкаму. У медиях одразу заговорили про вертание генерал-губернатора у часов Российской империи. Как бы вы прокомментовали эту подзею?
Ну, я бы столь дальний экскурс в историю не делал. Присвоение воинских званий гражданским лицам существовало в советскую эпоху, и прежде всего высшие партийные чиновники, районные комитеты партии, областные комитеты партии, ЦК республик, руководители, они все имели воинские звания, вот, и в случае войны занимали соответствующие должности. Еще воинские звания имели генеральные конструктора и генеральные директора крупных заводов, либо оборонного значения, либо те, которые во время войны становились военными заводами. То есть вот практика такая, она недалека, она берет начало в советских временах. Поэтому я думаю, что все же ближе нам вот эта вот советская практика, не времена генерал-губернаторов.
Таким чином, по для вас, Лукашенко просто вертая советскую практику у сегодняшний день.
Думаю, да. Думаю, что он эпоху царскую не помнит, а вот худшие образцы, так сказать, советской эпохи, наверное, он помнит.
А чому Лукашенко почав клопотиться про территориальную оборону менавіта тепер? Я ось гляжу, что у вересні, проходили в учении силы территориальной обороны. И тогда, до речи, наместник головного комиссара в области, полковник Михаил Филюк, у интервью тыдневику «Брестская газета» сказал, я процитую, «Мы отпрацовывали ситуационные варианты, наближенные до реальности, уличивали недавний досвід Ліби, Египту и так далее, как продухились махчимые подеи, как не застаться без воды, хлеба, палива и светла, как мирные жихары Триполи». Конец цитаты. Так может, все ж улады Беларуси боятся революции?
Ну, я думаю, что территориальные войска, территориальные подразделения — это плохая защита против революции, против мятежей, против социальных бунтов, потому что это люди, как говорится, живут рядом с потенциальными оппозиционерами и бунтовщиками, и вряд ли они имеют и навыки такого рода, и настроение, и душевное состояние выступать какими-то жандармами, держимордами. На это, для того, чтобы вот нейтрализовать внутренние социальные какие-то конфликты, бунты, у нас есть внутренние войска, есть милиция, причем, я думаю, в достаточном количестве. По некоторым данным, у нас подразделение МВД порядка 90 тысяч. У них есть спецсредства, спецтехника, агентурная сеть. Я думаю, все, что необходимо для этих целей, у них есть. Я бы другую версию выдвинул, и не ливийскую, конечно, потому что против регулярных сил, против авиации, против сил специального значения, квалифицированных, вряд ли, конечно, территориальная оборона способна быть достаточно эффективной. Скорее, это, вот, мне кажется, элемент такого отвлечения, переключения внимания наиболее работоспособной, дееспособной части мужского населения вот с проблем внутренних, проблем собственных, на проблемы вот обороны. Это, возможно, и в крови мужской, так сказать, заложено, что военные игры всегда, как говорится, привлекают мужскую часть населения.
Александр, а что собой уявляют сегодня силы территориальной обороны? Это нечто накшталт громадянское или нечто иншее?
Ну, на самом деле, что это такое, мы узнаем только сейчас, потому что реально, несмотря на то, что в законодательстве существование таких формирований записано давно, мы только сейчас видим достаточно крупные учения территориальной обороны. Только сейчас мы видим порядок функционирования штабов, мы видим, каким образом производится комплектация сил территориальной обороны, взаимодействие этих формирований. То есть до того мы, ну, четко не представляли. Хотя было записано, что формирования территориальной обороны, они должны оборонять и охранять регион. Регион, в котором вот они и формируются, из граждан этого региона они и формируются. Допустим, в пределах города Минска формирование Минска будут охранять вот, пункты жизнеобеспечения, там, подстанции, станции электроснабжения, водопровод, хлебзаводы, допустим, ну и тому подобное, которые должны вот, обеспечить население всем необходимым для нормальной жизни. Это было общее, как говорится, положение, но как это будет работать, как они будут собираться, как они будут обмундировываться, как они будут вооружаться, как они будут восстанавливать воинские навыки. Вот этого всего до нынешней поры мы не знали, и нынешние учения как раз должны вот показать, быть образцом своего рода, отработать функционирование этих формирований. И, как сказал президент, не реже раза в 3 месяца будут разворачиваться вот учения на базе одного из районов. Поэтому я думаю, что элемент отвлечения, ну это в армии, существует такое правило, чтобы солдат не дурил, его все время загружает либо хозработами, вернее загружали, либо учениями, либо подготовкой к учению, либо караулами и так далее. Поэтому мне кажется, что элемент вот переключения внимания взрослого мужского населения здесь явно присутствует.
Таким чином мы можем сказать, что это нечто на кшталт ополчения.
Ну, в общем, да. Это, в общем-то, типа народного ополчения и... Ну, примеры международные. Наиболее развернутая форма – это в Швейцарии, где вообще вся армия формируется по милиционному принципу вооружения всеобщее народа, вот, где люди по месту жительства хранят обмундирование, оружие, и в случае объявления соответствующего сигнала они вот, одевают обмундирование, вооружаются и прибывают к пунктам сбора, где будут комплектоваться соответствующие подразделения. В других странах существуют смешанные системы, где наряду со службой по призыву и с профессиональными частями существуют и народные, типа вот, типа народное ополчение, типа нашей территориальной обороны. Но у нас своего рода, ну, случай оригинальный совершенно. У нас нечто своеобразное существует. Ну и вот я думаю, что, конечно, и сам порядок проведения этих учений, и сама инициатива президента с присвоением воинских званий, я думаю, что параллельно с отвлечением есть элемент укрепления мобилизационной, своего рода мобилизации, ну, какая-то форма внутренней мобилизации, что позволяет каким-то образом усилить, ужесточить вертикали власти, сделать более, так сказать, управляемыми чиновников на местах.
Як бы вы прокомментовали версию, что это робится на пожелание Москвы, якая хотела бы, каб у Беларуси были больше деездольные силы территориальной обороны?
Ну, я думаю, учитывая вооружение, которое может поступить на вооружение этих формирований, учитывая возраст, тренированность, навыки, состояние здоровья, думаю, что они способны до несения только охраны, караульной службы. Возможно, для прочесывания, вот, для каких-то вот такого рода мероприятий. Как серьезная воинская сила в открытом бою, ну, сомневаюсь. Думаю, что их боеспособность будет на уровне партизан все же. Мне кажется, что сама трактовка идеи территориальной обороны слишком уж они большие и расплывчатые. Я думаю, что не вооружить их как следует, не обучить, не, в общем-то, подготовить, обучить, думаю, мы не в состоянии. И на общую боеспособность Беларуси, кроме того, какой-то пользы России я в этом не вижу. Россия, конечно, заинтересована в том, чтобы в Беларуси была мощная противовоздушная оборона, чтобы мощный был контингент, выделяемый в единую группировку сухопутных войск, чтобы достаточно боеспособные были силы специальных операций. Думаю, что вряд ли Россия серьезно относится вот к идее, к этой. Иначе бы они некий аналог, наверное, учредили бы у себя, учитывая, что у них недостаток призывного контингента.
Ну, так, Александр, я еще раз попрошу вас коротко подсумовать. Чому Лукашенко озадачился территориальной обороной менавіта цяпер, и чому менавіта цяпер надав высокие войсковые звания керовникам областей?
Ну, самое главное, первое, это прежде всего в условиях экономических трудностей, роста протестных настроений, недовольства населения, особенно среди взрослого, дееспособного, активного населения в возрасте 45, 50 лет, 35. Вот, я думаю, это прежде всего стремление переключить их энергию, их внимание на своего рода эти военные игры, на учения. Учитывая, что достаточно серьезный размах это приобретает, и кроме того, неизвестно, кто будет привлечен к этим учениям. Это первое. И второе, присвоение звания и выстраивание параллельно с административной вертикалью, аналога какой-то военной вертикали, военной организации. Я думаю, это стремление подкрепить вертикаль власти вот этой вертикалью воинских званий, сделать чиновников более управляемыми, более жесткий контроль и более жесткую ответственность, так сказать, их обязать более быстро реагировать и быть более послушным командам сверху. Вот это мое такое мнение.
Дякую, Александр. На сувязи у Менску был войсковый эксперт Александр Олесин. З ним мы говорили про узмоцненную увагу, якую апошним часом Александр Лукашенко надає силам территориальной обороны. Вы слухаете Радио Свобода, выники дня, 3 листопада, и зараз про одну из наших дальнейших передачов.
Гэты чалавек – бацька двух тэатраў, двух сыноў і дзясятка выдатных актораў. Ён пераствараў творы Караткевіча, Коласа і Купалы. Валер Мазынскі у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая перадача ў вечаровым эфіры «Пятніцы». Больш за 1000 жыхароў Бярозаўскі Лідскага району падпісаліся пад патрабаваннем да дэпутата ўсіх узроўняў правесці экспертызу, каб ацаніць уздзеянне на навакольнае асяроддзе цэху па вытворчасці шклаваты, які пачалі будаваць на тэрыторыі Гуты Нёман. Паведамляе Міхал Карневіч.
Цех по вытворчасці шклаваты будуецца на тэрыторыі шклозаводу Нёма. Жыхароў Бярозаўкі турбуе тое, што яго збіраюцца размясціць у цэнтры гораду. У вытворчасці будуць выкарыстоўвацца розныя хімічныя складнікі, а кіраўніцтва заводу нават не патлумачыла жыхарам, як гэта можа адбіцца на здароўі людзей. Вось што кажуць мясцовыя жыхары наконт таго, чаму яны вырашылі падпісацца пад зваротам да дэпутатаў.
Людзі баяцца, рэальна людзі баяцца, што гэта будзе. Там нават па іхніх гэтых на сваім сайце заводскім вывесілі, што будзе выкарыстоўвацца ў суткі 8 тонн. Этих химических речевов, там формальдегиды, фенолы и вся эта трасса. В центре города. У нас никакой у жихаров города никакой информации конкретной нема. Мы стоим перед фактом.
В нашем городе и так экология не вельми на низком уровне, вельми кепская. За того, что уже стоит шклозавод, а то ли будет стояться, что в центре города. Напомню, что там будет стояться цех по выробе шкловаты. Непосредственно близости от школы, от дитячего садка. Там литерально про дорогу стоят жилые дома, где живут люди.
Намеснік старшыні Бярозаўскага гарвыканкаму Сергей Куляш пацвердзіў, што ліст з подпісамі жыхароў атрыманы і мясцовыя дэпутаты накіравалі адпаведны запыт да кіраўніцтва шклозаводу. Сам ён сцвярджае, што пры праектаванні гэтага цэху улічаныя ўсе нормы ўздзеяння на экалогію. Мяне ўзнікла пытанне, чаму пра гэта не ведаюць жыхары Бярозаўкі? Спадар Куляш прызнаў, што магчыма тут не дапрацавалі.
Кстати, в газетах это были выступления по телевидению, это все было. Ну, раз недостаточно, раз есть такая потребность, ну, ради бога, это ж не государственный секрет, организуем, проведем, сделаем.
Юрист громадское объединение «Экодом» Ригор Федоров подлумачил свободе, что все это в законодательство были унесены измены, которые явно не сприяют уделу громадскости в обмерковании подобных проектов. С его слов, ранее вещались громадские слухания и обмерковался проект. А зараз те, кто проектует, повинны прозмясовые СМИ альбо интернет поведомить, что они починают громадские слухания и сказать, где смещен этот проект. Зацікавленим громадянам дается только 10 дней, на протягу яких они повинны повинны заявить про намеры обмеркования этого проекта.
Процедура общественного обсуждения, она сама по себе как бы конкретизировалась, но при этом информация об этих обсуждениях стала менее доступна для общественности. И поэтому общественность имеет все шансы просто пропустить эти сроки, и якобы получится, якобы общественность не интересуется.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» юрист громадського об'єднання «Екодом» Григор Федоров. У ефірі «Радіо Свобода» виніки дня 3 листопада. З вами Сергій Обламейко. Нагадаю, основні теми. Amnesty International заявила у сувязі з другим днем процесу над Олесем Беляцьким, що влади Білорусі повинні визволити відомого правооборонцю, арешт якого по обвинуваченню у серйозному хиленні від виплати податків мав політичну подоплеку. Міністр юстиції Литви Шимашус заявив, що передадзеные Литвой звістки об рахунках Олеся Беляцького не можуть служити доказом у суде. Про гэта ж сёння на працэсе гаварылі і некаторыя сведкі. На загад кіраўніка дзяржавы ў Беларусі праводзяцца вучэнні сілаў тэрытарыяльнай абароны. Сёння Лукашэнка надаў званне генерал-майора ў кіраўнікам абласцей і гораду Менску. Банкі ў Беларусі пачалі згортваць праграмы крэдытаў на будаўніцтва жылля. Дзяржава жорстка размяжоўвае тых, хто мае патрэбу ў жыллі, і тых, хто на гэтым хацеў зарабіць. На 12 листопада у Менску и інших городах призначений черговый народный сход. На им организаторы збираються обвестить отказ улады на резолюцию, якая была принята открытым голосованием 8 кастрычника на попереднем сходе. Тады удельники потребовали спынить рост ценов, индексовать заробки и пенсии, скасовать систему короткотерминовых обовязковых контрактов, вызволить политвязня, провести новые свободные выборы президента и парламенту. У гэтые дни мясцовая улада, милиция и КДБ знову распачали тиск на организаторов народного сходу. Наша радио отримливает поведомление про суды, арешты и штрафы. Подробязности у региональном огляде. С Могилевщины поведомляет журналист Андрей Белогубов.
У четвер, 3 листопада, Бобруйский суд покарал 10 сутками административного арешту старшиню мясцовой организации Объединенной громадянской партии Виктора Бузинаева. Судья Наталья Шелега признала активиста виноватым в уделе у несанкционованном мероприемстве. У милицейском протоколе гэтак названный народный сход, на яким активиста затримали, кальян спробовал зачитать резолюцию. Сведками обвинувачивания в суде выступили милиционты, якія не волили Бузинаева, Малахов и Малишевский. Своей вины партиец не признал.
Перед ними стоит задача, как можно сильнее запугать белорусский народ, чтобы он боялся не только открывать рот в свою защиту, но даже боялся мыслить о каких-то действиях. 12 часов мы по-любому соберемся на том же самом месте. К нам же обратились граждане других микрорайонов о проведении аналогичных народных сходов.
Заявлял перед судом Виктор Бузинаев. У Бобруйску чекают судов еще двое организаторов народного сходу. Сябро АГП Галине Смирновой призначили суд на 9 листопада. Дата суду над беспартийным Константином Локтевым покуль еще невядомая. У Могилеве организатора мясцового сходу Владимира Шанцева так само виноватить у проведения несанкционованного мероприемства. Шанцев заявляет, что народный сход 12 листопада у Могилеве отбудется.
Нам есть что сказать людям. Вот чем выходить народу власти, это другой вопрос.
У Гомелі громадские активисты рихтуются до другой сессии народного схода, якая мае отбыться 12 листопада ля Дому культуры Випра на улице Юбилейной.
Оповедая старшиня Гомельского городского аргкомитета, керовник региональной организации АГП Василь Поляков.
12 листопада будет другая сессия народного схода. Это мясовый сход жихаров улиц Юбилейная, 50 год БССР и Тимофеенко. Олег, этот сход открытый, поэтому запрошаются все жихары города Гомеля.
Господар Поляков кажет, что аргкомитет дзейничал в межах закону об республиканских и мясовых сходах и усилякие супрадзеяния просто недопущальные.
Я лечу, что коли глядеть только на перешкоды, то неможливо нічого провести. Мы приняли отповедную резолюцию с потребованиями 8 кастрычника. Гэтые потребования были передадены у Совет Министров. Зараз идут отказы на гэтые потребования. Поэтому и есть необходимость провести другую сессию, как довести до ведома удельников сходу, какие меры приняты, як отреагировала влада на потребования удельников сходу 8 кастрычника.
Перед попередним сходом, после его мясцовые улады покарали администрацию административными арештами и штрафами 7 активистов. У приватности Валер Сляпухин оштрафованы на 1 400 000 рублей. За распаусюту улеток про народный сход 12 листопада на 15 суток арештованы Илья Миронов. Двойче оштрафованы Владимир Непомнящих. 31 кастрычника Жлобинский районный суд просудил 14 суток арешту местному организатору народного сходу Валеру Рыбченку. На волю он выйдет только 13 листопада. Учора, 2 листопада, гомельский сябра аргкомитету Владимир Кацура отримал попереджение прокуратуры Советского района.
Улады все подгоняют под закон о массовых мероприятиях. И не хочет признавать то, что есть закон о республиканских и местовых сходах, який дозволяет все робить законно.
Такая ситуація у регіонах Білорусі з підрихтовкою до народного сходу, який має відбутися 12 листопада. Будовничий ажіотаж з притягненням кредитів по вигідних ставках одходить у минуле. Банки у Білорусі почали згортувати програми кредитів на будівництво. Держава жорстко розмежовує тих, хто має потребу у жилі, і тих, хто на гетим намагався заробити. Ільготне кредитування залишається для шматдітних сім'їв і супрацовників силових структур. Розказує Ігор Корней.
Новый порядок льготного кредитования населения на будовлю жилья, ухваленный Александром Лукашенко и накированный в Совет министров. Перевага дается шматдетным семьям, громадянам, которые имеют право на социальное жилье, черговикам, которые больше за 10 годов живут в интернатах, войсковцам, милициантам да иншим слугам режиму. При этом шматдетным меркуется заховать 1% годовых на 40 годов, для інших категорий 3,5%. Остатние могут спробовать будоваться по коммерцийных ставках, которые у кастричнику превышали 40%, а разом с додатковыми выплатами кошт кредиту досягал навод 70%. Эксперт у галине кредитования Маргарита Сиуцова каже, что новые правила істотно обмежуют магчимости белорусов, бо при теперішніх прибытках будоваться за власные ощадження нереально.
Если они строят за кредитные средства, то это муниципальное жилье, либо долевое строительство, но это то, что вот выдается государственными банками в рамках государственной программы по вот совсем маленьким ставкам, у кого очередь подошла, 3-5% в белорусских рублях. Кредиты, которые выдавались на общих основаниях, они практически не популярны. Люди их практически не брали. Даже если это кредитование уходит, то оно существенным образом не отражается именно на рынке недвижимости.
Эксперты финансового портала «Инфобанк Бай» подлічили, коли позичить у банку 300 миллионов рублей на 20 годов, то, поравновывающий с минулым годом, суммарный кошт кредита в среднем вырасте у 2 раза. При ставці 14,5% за 20 годов проценты и основный долг склали б 735 миллионов рублей. При росте процентной ставки до 31% агульный кошт кредиту узрастая до 1 миллиарда 230 миллионов рублей с 100-месячной выплатой свыше 5 миллионов рублей. При тем, что средний заработок по краине не дотягивая и до 3 миллионов. Развязать проблему улады збираются наступным чином. Каб кватера стала тоннейшая, треба зменшить ее площу. У Менску почалось узведение 2 экспериментальных домов, якія ставят крыш на обяцаннях уладов забеспечить белорусов комфортным жильем и откидают жилевую политику до эпохи тесных хрущевок. Продукт ориентованы на малозабеспеченные семьи и уявляют собой кватеры-студии площадью от 20 квадратных метров с умещенным санвузлом и микроскопичной кухней. Еще один способ, пропонованный уладами, переселить как наибольш бесквартирных меншуков у города из подорожники. Адрапортовано, что уже больше за 1000 семьев выказали жадание будоваться у Смолявишах. До того ж, это повинно сприять осяданню людей у регионах, что дозволить частково разгрузить мегаполис. Меж тем, как лечит архитектор Леонтий Зданевич, такий подход проблему не вырашая, бо все новые региональные беспрацовные будут штурмовать Менск.
Коли створены будут умовы у регионах для развития экономики, для приватного бизнеса, коли узникнуть шмат маленьких предприемств, перепрацовчих на периферии, тогда изъявится мультимость людям не ехать в эту столицу, бо они могут отримать добрый заработок, цікавую праву. На место. На во что им гэтым мин? Покуль гэтага нема, вы ж поглядите. Наша периферия, по сутности, беспрацовная. Предприемства, а мать что нема. А объективно ситуация в Беларуси, она просто идеальная для нормальной политики державной. Такой ситуации, как в Беларуси, ну, ни в одной краине нема. Вот компактная такая территория, нормальная транспортная инфраструктура. Это же абсолютно не проблема.
У чарзе на поляпшение жилевых умовов только у Менску стоит 280 тысяч семьев. Эксперты кажут, что отселить такую массу людей у городы-сподорожники и те домы в улле будет надзвычай складано.
Рассказывал Игорь Корней. Вы слухали Радио Свобода, выники дня 3 листопада и на закончение этой годины песня «Восеньский минор».
збираються бусли у кругосвітнє турне. Ти прибираєш волоси, ти захопляєшся мене.
Рихтує вересень та урок, каб заклеймить руки парфум. Ховаєшся в метро, а ти хвореєш на мене.
На мой великий сором тобі со мной не светло. Напоєна мінором осеннє повітря у світі бездорожжя. Голосе докор, і ми не переможем наш осінський мінор. Змиває лість шерий дощ, змиває ніби акварель. Ти вибігаєш босонож, покидаєш свой.